Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с автором книг о подвижниках благочестия и православных святынях, фотохудожником, составителем и издателем православных календарей Владимиром Карагодиным. Здравствуйте, Володя.
Рад всех приветствовать. Богоспасаема наша столица, в Третьем Риме, хранитель Нового Завета, как я писал, и столица православных христиан в Москве.
Ну вот видите, с какой высокой ноты мы начинаем нашу беседу. Последний раз, когда мы с вами виделись, мы говорили о ваших новых книгах, которые должны были выйти. Это и переиздание книги о старце архимандрите отце Зосиме Сокуре, и о архимандрите Модесте. Книга, которая называется «Донской светильник». Мы подробно рассказывали об этой книге. Она, к счастью, вышла и пользуется спросом у людей. Потом мы напомним, где и как ее можно приобрести. Замечательно, что вы старались, и так и получилось, чтобы книга вышла к 20-летию со дня кончины архимандрита Модеста. Вы человек деятельный, очень много трудитесь, много приходится путешествовать, ездить. Все это не просто, а все это связано с трудами по изданию и вообще работами над новыми книгами. И вот вы были, я так понимаю, на юбилее, посвященном 20-летию со дня кончины архимандрита Модеста.
14 марта исполнилось 20 лет со дня блаженной кончины ростовского старца архимандрита Модеста, преемника великих глинских старцев, схи митрополита Серафима Мажуги и схи архимандрита Виталия Сидоренко. Так Господь дал, что эта книга как раз вышла к юбилею. Это уже пятое издание. И издание этой книги, этого пятого издания, я немножко учел то, что мы живем уже эпоху интернета. И то, что многие люди привыкли черпать информацию с интернета, интернет уже наложил определенный отпечаток на мышление и восприятие. То есть у людей стало не то, что деградировать восприятие, а оно стало
меняться
восприятие. Если раньше считалось плохим тоном, когда главную мысль давали в начале, читатель должен был сам прийти к главной мысли в ходе повествования. Это было правило для писателей старой школы. То есть сейчас читатель, который живет в нашу инфляционную эпоху, ему надо дать в начале главную мысль, а потом уже раскрыть эту главную мысль, если он книгу воспримет, если она его заинтересует.
Ну да, это если смотреть с точки зрения миссионерских задач. Если говорить о подготовленном читателе, то ничего не изменилось. И
я хотел, чтобы эту книгу читали люди...
Как миссионерство.
Да, приходили к вере, к православию. Тем более эта книга «Донской светильник», она сразу ориентируется на целый регион. И поэтому я немножко изменил название. Не в середине, а в начале. Книги, первые четыре издания назывались «Человек, который умел любить». Почему человек, который умел любить? Потому что меня впечатлили слова Иоанна Крестьянкина в проповеди о Закхее. Он говорит, что Закхей, когда желал видеть Христа, вылез на дерево, он желал увидеть самое большое чудо, которое есть в нашем мире. Это человека, умеющего любить. Который умеет любить и грешников, и праведников, и простых людей, и мудрецов. И когда я работал над книгой про отца Модеста, она отличается от всех моих книг по стилистике, по жанру отличается. И как-то у меня само собой название всплыло «Человек, который умел любить», как главная определяющая сущность личности отца Модеста. Он буквально был... Это любовь. Это не была льстивая любовь, потому что мы, люди падшие, очень часто понимаем лесть за любовь.
Ну, может, не, даже не лесть, а человекоугодническая.
А это есть лесть. Человекоугодническая лесть, да. Истинно духовная любовь, она другая. Отец Модест, когда смотрел на человека, он мог впервые его видеть, но могли слезы выступать. Увидеть человека, и слезы не катятся. И очень многим казалось, что батюшка их кем-то путает. Многие люди, которые приходили к отцу Модесту, им казалось, что батюшка их кем-то путает с кем-то родным и близким. Но не может чужой человек на тебя смотреть с такой радостью, что у вас слезы текут. Он с кем-то нас перепутал. Понимаете? Это чувство очень многих людей. И наоборот, у людей не церковных, далеких от Бога, при виде батюшки Модеста такого простого, простой батюшка, такой добряк, чувство страха было. Он излучал буквально духовный свет, это духовный свет, который он излучал, видимо, для многих, особенно для детей, людей, которые закостенели в греховной жизни, он пугал. У меня там был такой духовный чадо, потомственный казак, который жил в Чикасске, его деды, прадеды жили, их не репрессировали только потому, что они были очень бедные, их было 12 человек в семье. Поэтому едва ли не два рода остались живы в Старчикасске. Это он и еще один род. Из-за нищеты своей и было очень много детей. Их не тронули. Он мне говорил, что его братья просили, ты нас подведи к отцу Модесту, мы хотим, чтобы он нас венчал. А почему вы сам не подаете? Он же такой доступный. Мы его боимся. То есть вот такие разные чувства были. А потом уже, когда они увидели эту любовь, они растаивали и становились церковными людьми, православными. Благодать касалась людей.
Да, еще надо напомнить, что отец Модест, он был сотайником отца Зосимы Сокура. Они очень близки были духовно. Такое единство и такая перекличка. Ну вот если вот вернуться к названию, а потом...
Второе название – Донской светильник. Почему? Потому что многие люди, духовные чада его, кто его видел, даже не чада, просто кто его видел, его так называли – наш светильник, наш светильничек. Потому что он буквально, видимо, особенно после литургии, излучал свет. И этот свет души согревал, мог даже жить человека перевернуть. И его называли «Наш светильничек». И поэтому «Донской светильник» так еще называлось духовное стихотворение, которое открывает эту книгу его духовного сына, протоиерея Николая Уварова, которое так называется «Донской светильник». Название, оно определяющее, оно…
Слово, скорее всего, дает четкую формулировку,
да, да,
концентрацию мысли основной.
И оригинально сразу, откуда это важно. И сразу сущность «Донской светильник». И еще блаженнейший Владимир Сабадан, митрополит киевский, который долгие годы, больше 10 лет, был на кафедре в Ростове. Он был митрополитом ростовским и новочеркасским. Он же, давая характеристику старцу, сказал такие слова. Да, это был истинный светильник православной веры и благочестия. То есть эти слова «Донской светильник» они еще важны тем, что они еще и есть выражение мысли блаженнейшего Владимира.
Блаженнейшего Владимира, и восходят они к святому Евангелию.
Да. Вы есть свет мира.
И светильник, который не прячется под спутом, да,
да,
ставится на видном месте, если я своими словами говорит.
Да.
Вот. А если вот вернуться нам к празднованию юбилея,
да,
как вы вот там оказались и как это все происходило?
Книгу я привез, как раз к юбилею я ее отвез, и, естественно...
Вы отвезли в Ростов.
Да, в Ростов, духовным чадом отца Модеста, в епархию, в Старочеркасский монастырь, в собор Новочеркасский, отцу Сергию Наливайко, духовному сыну отца Модеста, который по его благословению построил собор в Батайске. Это еще отдельная тема. И как раз 14 марта был юбилей. Я на две недельки остался, еще побыл в Батайске. Там Господь явил чудо свое через отца Модеста. Там так получилось, что духовный чадо отца Модеста дало мне в найм квартиру.
Получилось такое частное, личное чудо, связанное,
да,
с обустройством вашей жизни.
Да.
То есть в некотором смысле, как бывает вот со святыми людьми и с самим Господом, когда ты делаешь некую малость даже, а в ответ Господь щедро, и эти святые люди щедро как бы благодарят и устраивают нашу жизнь на земле.
Но отец Сергий Наливайко мне так и сказал, когда это случилось, Володя, это сам батюшка Модест отблагодарил за книжку. То есть для него это было ясно.
Ну, так вот вернемся к юбилею.
Приехали мы на могилку. Людей было не то, что много, я ожидал, что будет больше, я скажу сразу. То есть как не было еще такого... Я привык к юбилеям отца Зосимы. Я помню, когда были юбилеи отца Зосимы, вся епархия, все священники... Решение приезжали к Никольское. Это было
грандиозное
событие, скажем так, на всю епархию. А здесь, наверное, это было связано с военными действиями. потому что Ростовская митрополия принимает беженцев, и там рабочие дни очень напряжены. Владыка Меркурий служил памятную панихиду в воскресенье, а мы приехали в будний день, было много людей, но не так, как я ожидал. И на этой панихиде раздавали календари, я еще издал календари в этом году, старца нашего времени, где в марте месяце.
С большой фотографией отца Модеста.
От его поучения.
И с его цитатой из его поучения.
И самое главное, там столбик отдельной информации о самом старце. Кто он, откуда и когда, чем он потрудился для церкви.
И вот на могилке раздавали.
Раздавали календари. Я сделал фотосессию. Мне было очень приятно, когда эти календари раздавали людям. Они приходили к Христу после панихидки. И потом раздавали календари. А один паломник приехал с книгой «Человек, который умел любить», моим старым изданием. Приехал он издалека. Он сказал, что он приехал из Санкт-Петербурга. И эту книгу положил на могилку, как бы брал благословение старства. Эта книга привела его к отцу Модесту.
Такое приношение любви, да?
Да, да. И для меня было это умилительно, когда я это увидел, эту сцену. То есть не зря трудился. Если даже один человек, несколько человек приехало к отцу Модесту, это уже хорошо, это уже не зря трудились.
Конечно, это только то, что видимо показано. А как книга живет своей жизнью и воздействует на духовную жизнь людей, это от нас сокрыто, но мы можем догадываться и понимать, что эти труды очень важны и востребованы.
И этот раз, когда я приехал, я всегда, когда приезжаю в Ростов, я останавливаюсь в Батальске. Там есть такой отец Сергий Наливайко, он настоятель Троицкого собора в Батальске, и у него есть духовный центр. Троицкий духовный центр, он, наверное, самый большой духовный центр, я думаю, на юге России. Потому что это трехэтажное здание, где воскресная школа, обучаются дети разных возрастов, и взрослые в том числе, и разные мастерские. Отец Сергий дополнил на проповеди некоторые нюансы, очень важные для понимания. Вот я писал раньше, что собор в Батайске благословил отец Модест. Этот собор вырос ровно через 3 года, как старец сказал. Но были нюансы, очень важные. Шел 98-й год, дефолт. Это был дефолт. Рубль стал дешевле в 5 раз.
Но это была катастрофа экономическая.
Да, все стройматериалы выросло. То есть, как приход содержать? И тут отец Модест благословляет отца Сергия, приезжает к нему. Отец Сергий еле поднял там Батайский на месте собора. Там был стадион, футбольное поле. И там было старенькое здание, которое отдали храму. Его едва подняли. Там сделали церковь. Тогда приехал отец Модест к отцу Сергию и говорит после службы: «Отец Сергий, стройте собор. Вот здесь стройте собор, я вас благословляю». Отец Сергий в ужасе. «Какой собор, батюшка? Здесь приход содержать
не на что.
Да, здесь все в 5 раз выросло. Откуда?» А батюшка Модест второй раз приезжает: «Отец Сергий, стройте собор». Отец Сергий отмахивается как страшного сна. «Какой собор?» И 3-й раз приезжает отец Сергий: «Ты построишь собор, только тогда он сказал пророчество, за 3 года. Он у тебя вырастет, как грибы после дождя. Какой он будет красивый, какой он будет красивый, но я его уже не увижу». И только тогда сердце отца Сергия тронулось, когда он увидел за старца, он уже видел этот собор. Он на свой страх и риск берет землю, благословение, и как полилась помощь. И самое удивительное, пока я этот собор строил, эта помощь и лилась. Только он построился, все эти благодетели, эти источники, там был мэр православный, который помогал, они все как-то прикрылись.
Куда-то делись, да?
Да. И так и случилось, как говорил отец Модест, и более того, этот собор, там был конкурс проектов на юге России, был признан самым красивым собором юга России.
Потрясающе. Есть, и старец это все провидел,
да,
своим духовным взором раньше.
И отец Сергий только тогда решился, это был мощный шаг. Потому что
вопреки всему.
Да, вопреки всем законам физики. Как строить здесь, сдержать приход? Не, значит, а так случилось. Поверил, он поверил, значит, строить, а Господь ему помог.
Замечательно. Это вот одно из чудес, связанных с донским светильником архимандритом Модестом. Как проходило поминовение 20-летия? Отслужили?
Очень важна проповедь, которую сказал отец Никон в благочинной обители. Произошло некоторое изменение. То есть люди едут к отцу Модесту с своими просьбами, и монахи начали записывать чудеса.
Уже?
Да, и сказал отец Никон такую проповедь, что Господь даст, мы до этого доживем, что Господь поставит лики святых отца Модеста, нашего старчика. И для этого мы собираем сейчас воспоминания и свидетельства о его чудесах, по его молитвам и предстательству. Это для меня была большая радость.
Вы уже свое приношение любви, вы привезли книгу, да?
Да, книгу.
Вы же тогда говорили в прошлой нашей беседе, что там уже готовы принять эту книгу как особое такое событие. Вы туда отвезли как раз к юбилею. Это прекрасно, просто
замечательно. И календарь тоже был. Календарь я задумывался, календарь там был и отец Модест, и отец Зосима. То есть я, когда календарь готовил, с прицелом на то, что 22-й год – это год как раз юбилеев и отца Модеста, и отца Зосима.
Вечная память дорогому отцу Модесту. И я надеюсь, что Бог даст, мы еще, может быть, и доживем до того времени, когда он будет прославлен в лике святых.
Дай Бог нам жить до этого времени, и чтобы молитвами наших старцев Господь хранил нашу святую Русь и сам умерил эту бурю, эту братоубийственную войну, ту бойню, которую нам наши враги кашу заварили, чтобы их молитвами все эти орды бесовские рассеялись.
Дай Бог. Но сейчас мы не можем не поговорить о вашей новой работе, которая еще будет востребована, потому что сейчас еще идет только такой тяжелый, он не так давно начался, 22-й год, а вы уже приготовили и сделали календарь церковный святые 20 века на 2023 год. По тому же принципу, с той же идеологической установкой внутренней, стилистически также построенным, как и предыдущие календари. Мы уже в прошлый раз подробно говорили о прошлогоднем календаре. Здесь принцип тот же. Вы берете фотографии святых людей с храмами, где они служили или их возвели. Также вы берете, напоминаете тропари этим святым. И также вы воспроизводите цитаты, духовные высказывания этих святых людей. Ну, вы сами расскажите поподробнее об этом календаре.
Концепция календаря такая, что каждый месяц здесь память, освящен каждый месяц памятью какого-то великого святого. Как правило, это наши любимые святые, имена которых у нас на слуху, которых мы знаем, которых мы любим. Первая страница и вторая страница – это мои фотографии. Это собор Троицкий, Троицкий Сергия Лавры, где мощи Сергия Радонежского. Первая страница. А последнее – 700-летие Лавры, тоже Лавра, преподобный Сергий, игумен земли русской, и с птицами композиция.
То есть, которые, ну, это известные птенцы.
Да. То есть мысль какая? Мысль какая, что вот наши святые 20 века, они берут свои истоки именно от игумена земли русской, как благословение, как духовная крепость нашей Святой Руси. Было, есть и будет.
И мало того, Троица Сергиева Лавра – это в духовном смысле, это, конечно, известно, но об этом стоит напоминать, что это вот сердце России, самое-самое
сердце
любимое
России.
Сердце. То есть вот у вас такое обрамление календаря в начале и в конце, от истоков духовных вы идете.
А дальше я календарь разрабатывал в декабре-январе. В декабре прошлого года, в январе. И почему-то такая была тематика, то ли предчувствие, какой-то бури. И там цитаты вошли, которые, может быть, в некоторой степени отображают духовное осмысление и духовную реакцию на те события, которые сейчас происходят. Неспокойные, бурные события, которые сеют в душах православных разные противоречивые чувства. И эти цитаты как некий маячок, луч света в темном царстве.
Но мало того, сейчас происходят события судьбоносные, переломные, исторические, которые будут иметь огромные последствия. И поэтому то, что интуитивно вот так вот Господь положил вам на сердце, что называется, отметить вот этими маячками, они действительно для многих, кто приобретет календарь, станет такими укрепляющими, такими мосточками, такой опорой в это трудное время, когда будет, может казаться, что не все понятно, и всякие могут быть смущения. Так что вот тоже как важно вот это наитие.
Вот первая страница обложки Санто-Троицкий собор. В тучках и на тучках, видите, слова преподобного Сергиева Борисского.
Свято-Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры преподобного нашего Сергия. И на фоне неба с белыми облаками вот такая цитата преподобного Серафима Вырицкого, которая, кстати говоря, перекликается с цитатой на иконе нашего святого Федора Ушакова, непобедимого нашего полководца. И
память которого была 24 февраля.
Которого память была 24 февраля. Вот абсолютно перекликаются вот эти два высказывания. Вот слова Серафима Вырицкого. «Утихнут бури и невзгоды, своих врагов Россия победит, имя русского великого народа, как гром во всей вселенной прогремит». Вот с этого начинается календарь.
Развороты – это у нас Пасхалия, Великие Праздники, памятные дни. И здесь слова святейшего Кирилла, патриарха Московского, всей Руси, которые отображают духовную реакцию на непростой кровавый 20 век. Я думаю, что эта духовная реакция, она перекликается, она уместна и к нашим событиям.
И здесь фотография, замечательная фотография святой царской семьи. Пример 20 века учит нас тому, что нет такой силы в мире, которая могла бы превозмочь силу Божию. Нет такой человеческой злобы, которая могла бы противостоять Божьей любви.
Святейший Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
А здесь фотография, одна из вот любимых фотографий святого праведного Иоанна Кронштадтского. И тропарь этому святому любимому. И высказывание батюшки, две цитаты из самого святого праведного Иоанна Кронштадтского.
И последняя, она опять-таки созвучна нашим временам.
И последняя вот как раз отвечает на вопросы, многие связанные с теперешними потрясениями. «Как не будут бесы беззаконные восставать на Святую Русь и Церковь Православную, Русь выстоит, и пребудет она верной Господу до второго славного пришествия Христова». И вот важное поучение, на котором духовная жизнь должна держаться каждого верующего православного человека. Молитва – постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе, в людях и в природе дел премудрости, благости и всемогущества силы Божией. Молитва – постоянное благодарственное настроение. Ну да, сразу вспоминается поучение святых отцов, которые в древности, встречая друг друга, не спрашивали, как живешь, а спрашивали, как молитва. Дальше за февраль месяц, в феврале месяце мы видим фотографию священномученика Владимира Богоявленского.
Его же память, день кончины мученической.
Также указывается день его памяти. И также его цитата: «Кротость есть мудрость и сила Христова». И нельзя не вспомнить, что он был одним из первых убиенных новомучеников российских, который был расстрелян у стен Киево-Печерской лавры, и который мощами своими почивает рядом с древними нашими преподобными киевскими. Вспоминается впечатление, когда мы много лет назад шли по пещерам, и была открыта рука священномученика Владимира, в которой оказалась в крестном знамени. Сложены пальцы для крестного знамени. И вот удивительно, что мы видели вот такие же открытые руки у преподобных, которые лежат уже сотни лет, а здесь немножко другого цвета, немножко, может быть, пепельного такого, но это сохранившаяся целиком десница. И вот тогда еще у меня сын был школьником, и он спросил, ведь это же практически, он почти как наш современник, человек нашего времени. Он спросил, а как вот так может сохраниться? Сколько вообще нетленно остается человек? Или как быстро он после смерти разлагается по естественным законам природным? Ну, я ответила, говорю, наверное, в течение года, вот обычно это происходит уже, к сожалению, разложение плоти умершего человека. А здесь тогда вот эти мощи были подняты, и, кстати, тоже их обретение, как и вот это было второе чудо для укрепления веры на Украине, потому что тогда начались расколы, и люди сразу не могли сориентироваться, многие. И тогда была явлена чудотворная икона «Призрачное смирение», перешедшая на стекло, и вот были открыты мощи священномученика Владимира Богоявленского. Поэтому то, что вот вы в календаре напоминаете, и его слова, и сам его облик этого мужественного человека – можно привести его цитату из вашего календаря.
Вторую цитату, да.
Вторую. «Мир существует до тех только пор, пока есть в нем преподобные. Семя святое – стояние мира», – говорит Слово Божие. В этом слове не только отдельные народы, но все человечество представляется материалом, из которого Господь избирает годное для Царствия Божия. Вот такая великая премудрость. День памяти – священномученика Владимира Богоявленского.
День его смерти, по-моему, 7 числа его убили.
7 февраля, по новому стилю.
И в феврале у нас, в воскресенье, празднуется собор новомучеников, исповедников, еще по определению патриарха Алексия до
Ювелирного собора 2000 года.
Да.
«Священномученичи Владимире, моли Бога о нас, о наших странах, о нашей церкви единой, православный и неделимый». В марте в вашем календаре представлена иконой вселюбимой святой блаженной Матроны Московской. опять же тропарь, опять же в руках на иконе изображена икона взыскания погибшей Божией Матери, написанная по благословению самой Матушки Матроны. И цитата: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли». И другая цитата: «Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу».
Как они сейчас актуальны, эти цитаты, да?
Ну, это как бы вне времени. Это вещи, которые пронизывают пространство, потому что они духовные. Апрель месяц. Мы видим здесь, можно сказать, портрет преподобного Серафима Вырицкого. Совсем недавно был день его памяти, и, конечно, многие, кто побывал в Вырице, те, конечно, имеют свое особое отношение, потому что атмосфера, которая в Вырицах, она незабываема.
Я стал фотохудожником после Вырицы.
А у меня это лично биографически связано с тем, что еще в хрущевские времена, когда моя верующая бабушка из Нежина, Евдокия Акимовна, у нее висели фотографии, литографии царя-мученика, несущего на плечах, ну, как мы помним, прославление мощей Серафима Саровского. Вот уже в то время у нее были это изображение, и стоял портрет возле лампадочки Серафима Вырицкого, крупный портрет, вырезанный из какой-то...
Фотография или рисованный?
Именно фотография. Где она смогла добыть в то время, это вообще вопрос. И все мое детство... Вот начиная там с 4 лет, лицо очень красивое ведь, одухотворенное. Я смотрела...
Благородные черты лица.
Да, и я не могла глаз оторвать. И вот детство прошло под таким знаком, что я смотрела на лик преподобного Серафима Вырицкого. И потом через много лет, вот молитвой бабушки мы пришли в храм все, мои сестры, я смогла припасть к мощам только через много лет. Но его как бы присутствие, его взгляд, благословение прошло вот через всю жизнь. И вот мы читаем его цитату. Также знаем, что выходили в конце 90-х лет книги о нем, где было очень много пророчеств, очень таких тяжелых и трагических, но и очень много оптимистических, вот таких, с которыми мы и начали на титульной странице календаря. Но сейчас вот еще цитаты. «Все свершится не так, как ты хочешь, а как хочет Бог. А Бог хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. И многими скорбями входит человек в Царствие Небесное». Тоже цитата важная для всех, для каждого человека на все времена. Май месяц мы видим, можно сказать, такой почти детский рисунок. Икон. Это икона, но написано «Лик у святого любимого нашего Амфилохия Почаевского». Но фактически как детское, такое трогательное.
Умилительное, да, такое,
да,
письмо.
Да, умилительное.
Чем-то похоже со школы Пелиха, знаете, была такая школа.
Ну,
Пелиха.
Конечно.
В мае было представление Амфилохия, там тоже было явно чудо. Потому что, как вспоминал настоятель Почаевской лавры Владимир, многие архиереи, которые приехали на прославление, не верили в святость Амфилохия. Парадоксально. И было явление креста из тучек, креста на небе. Это все видели тысячи паломников, которые приехали, тысячи народу. Это запечатлено на фотографиях. И здесь одна из редких цитат Амфилохия, которая сохранилась во славу этот календарь.
«Господь – это не человек, у него не та любовь, что наша, не то долготерпение, и все не то. Мы не успеем к нему решиться идти, как он уже нас встречает». Вот опять же, если, простите, уже такие личные воспоминания, вот бабушка моя Евдокия Акимовна, удивительной жизни подвижнической была, она вот и в хрущевские времена, и потом она ездила в монастыри, перевозила тайно, собирая пожертвования, продукты. Ну, в общем, была такой не просто паломница, а это был большой риск, между прочим, в то время. И она приезжала к Амфилохию преподобному, и вот остались благословения, его фотографии, которые он ей как благословение дарил. И вот так она 8 лет ездила, и в какой-то момент, а уже гонения были, он ей сказал: ну вот все, раба Божия послужила, пока не надо ездить, а то тебя посадят. То есть вот этот личный контакт, через нее я узнала про еще с детства тоже про преподобную Амфилохию, каково же было потом и радость, и все, когда я видела в храмах фрески больше человеческого роста, этого святого, которого лично знала бабушка, получала из его рук прямо вот к его рукам приклады с благословения, и ее молитвами наши родные все, вот мы с сестрами пришли в храм.
И батюшка Зосима, когда он был на послушании в лавре Почаевской, его была келья, в келье Амфилохия Почаевского. Он-то еще жил в монастыре, И батюшка Сима такой эпизод вспоминал, который войдет в новую книгу. У него палец где-то поранил, спух, у батюшка Сима. Вот это был Иван Сокур, послушник Иван Сокур. Сказали, надо ехать к врачам, а он пошел к Амфилохию. Амфилохия пришла, он меня взял, дернул за палец, я вскрикнул, и все. И тут же осталось на место, и прошло. Отец Зосима много вспоминал о лавре, и иконка Амфилохия, одна из первых, у него даже в алтаре на жертвеннике стоит иконка вместе с иконами, иконка Амфилохия Почаевского, насколько он его почитал и любил.
Ну вот у нас такая близкая связь с небом вот через таких святых, потому что потом по жизни приходилось не один раз встречать людей, лично знавших преподобного Амфилохия. Настолько он близок нам сейчас. И думаю, что сейчас такие трудные времена для России, Украины. Он молится на небе, и, конечно, это большая помощь.
Блаженни изгнанни правды ради, як утехи царство небесное.
Вы прослушали первую часть беседы с писателем, фотохудожником, автором книг о подвижниках благочестия православных святынях, составителем и издателем православных календарей Владимиром Карагодиным. Сейчас прозвучит песнопение на слова Владимира Карагодина в исполнении и аранжировке Игоря Петрова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Богател нежданно, пред небом высшей пробы златом, богаче стал царей всех вместе взятых, и спрятал злато за густым туманом. Зачем ему на одного так много? Спросите у него, пусть сам ответит. Хочу раздать все злато я убогим, кому так мало в жизни солнце светит. Наш клен раздал нежданное богатство пред небом всем вокруг и без разбора. До листика последнего и скоро стал самым нищим в поднебесном царстве. Зачем себе хоть листик не оставил? Спросите у него, пусть сам ответит. Хочу на звезды чистыми устами молиться, как монах о всех на свете. Наш клен в одежде скудной чернорисца пред небом за ночь побелел мгновенно, белее всех невест одновременно. Стоит, как ангел, в чистоте провидца. Зачем один белеет, как святоша? Спросите у него, пусть сам ответит. Мне душу грешную заснежила пороша, чтобы для всех я стал как благовестник. в сапфирах листьев, пред небом днем весенним, словно птица, дороже драгоценностей не мнится. И как на сцене в песнях веселиться. Зачем же радость так неугомонна? Спросите у него, пусть сам ответит. Хочу, чтоб путника от зноя скрыла крона, а в листьях птицы пели о рассвете. Наш клён разбогател.